Природа мать, когда бы таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла в нила жизни. О ком это сказано, по какому случаю и кто был автором этих слов, мы узнаем во время нашей передачи. Вы смотрите «Нравственный выбор», передача о духовном поиске путей и смысла жизни. Сегодня мы ее записываем в необычном месте, в Тобольске, в Тобольском Кремле, если быть точным, в храме, который носит имя и освящен в честь преподобного Сергия Радонежского. Ключевые участники их по традиции два человека. Это митрополит Тобольский и Тюменский Дмитрий, ректор Тобольской духовной семинарии. Здравствуйте, владыка.
Здравствуйте, здравствуйте.
А также профессор Тюменского университета Александр Георгиевич Яманов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Добрый день всем.
И также студенты Тобольской духовной семинарии и Тобольского филиала Тюменского госуниверситета. Здравствуйте, ребята. Сегодня мы записываем 12-й выпуск программы «Нравственный выбор». И как в таких случаях говорят, краткое содержание предыдущих серий, это было бы очень сложно пересказать. Но вот что касается последней нашей встречи, она как раз была тоже в Тюмени, с участием митрополита Дмитрия, и посвящена она была теме «Как добиться успеха и не потерять себя». И вот давайте сегодня эту же тему продолжим, но не вообще, не абстрактно, а применительно конкретной исторической личности, личности преподобного Сергия Радонежского. Давайте тогда спросим у наших студентов, кто, честно признайтесь, двойки ставить не будем, кто еще не знает, кто такой Сергий Радонежский? Поднимите руку, если кто-то не знает. Все знают, да? Ну вот, я не сомневался нисколько. И тогда вопрос. Сергий Радонежский добился успеха в жизни или нет? Это будет вам вопрос. А семинаристам вопрос. Потерял ли себя, как вы считаете, преподобный Сергий? Или обрел себя, когда посвятил свою жизнь служению Богу? А пока вы думаете над этим, я бы хотел хотя бы в нескольких словах, чтобы вы, многоуважаемые владыки, рассказали об этом храме, в котором мы сегодня снимаем нашу программу.
Вы знаете, я прибыл в Тобольск 24 года назад. И когда знакомился с этим архитектурным шедевром в Сибири, Тобольским Кремлем, для меня было большим удивлением и радостью узнать, что здесь был храм в честь преподобного Сергия, но он не сохранился. Как известно, я учился в академии, в лавре преподобного Сергия, еще называют Большая келья преподобного Сергия, монашество там принимал и предполагал там проводить свою жизнь, но избранием священноначалия по промыслу Божьему я был призван сюда. И вот для меня это было радостным. Я делал попытки, размышления, но не получалось решить вопрос о восстановлении. И вот после 2000 года вдруг наша просьба упала на благодатную почву. И было принято решение тогда еще Сергеем Семеновичем Собяниным о восстановлении этого храма. Эту же программу поддержал потом Владимир Владимирович Якушев, наш губернатор. И мы восстановили храм вот в этой величественной красоте. Мы, конечно, максимально постарались сохранить но некоторый образ храма в Троице-Сергиевой Лавре, где покоятся святые мощи преподобного Сергия Радонежского, это и иконостас басменный, это и все древние иконы, которые мы собирали и помещали в это наше древлехранилище. Поэтому это храм в честь преподобного Сергия Радонежского, восстановленный, освящен был в преддверии этого праздника 700-летия, посвящен к этому. И отрадно, что тему преподобного Сергия мы обсуждаем под сводами этого храма.
Oh,
Важно отметить, что он создал монастырь общежительный. До того времени это был первый монастырь в Руси, когда монахи собирались как большое братство, и все общее, и жили такими вот как духовными крепостями, защитниками православия. В то это было время очень важно. И вот поэтому преподобный Сергий дал пример и такой импульс духовному развитию. Казалось бы, простой монах удалился в далекую пустыню по тем временам. Но силой молитвы он стал притягательным и достиг такого духовного авторитета, что мог духовно соединить разрозненную, раздробленную Русь.
Спасибо большое вам, ваше Высокопреосвященство, что напомнили основные моменты, связанные как раз с деятельностью преподобного Сергия Радонежского. Возможно, теперь будет студентам ответить на тот вопрос, который я им задал в начале программы. То есть добился ли Сергий Радонежский, на ваш взгляд, успеха в жизни? То есть, может быть, в нашем современном понимании в смысле этого слова?
Я считаю, что вообще подвиг Сергия Радонежского носит фундаментальный характер не только для нашего общества, но и для будущих поколений в целом. Не знаю, в современном обществе трудно говорить об успехе. Для кого как? Для православного человека, я считаю себя православным человеком, подвиг, он находится, наверное, далеко наверху, и для каждого православного человека самый главный подвиг его в жизни – это спасение от своей собственной души. Вот. А для людей светских это, наверное, уже какие-то материальные блага и так далее. Вот. Я думаю, что преподобный Сергий Радонежский, ведь, как известно, в его житии было много таких моментов, когда, им, вот, если говорить про житие, он не успевал в учебе, его постоянно наказывали преподаватели за то, что он не мог читать, и это очень сильно его огорчало. Но однажды произошло событие, когда ему явился преподобный святой старец, и вот он, когда вкусил просфору, уразумел грамоте. Вы знаете, я думаю, то, что он был святым человеком не только по своей жизни, но и как бы после своей жизни. Если мы говорим про то, что нам осталось от преподобного Сергия Радонежского, конечно, мы говорим о духовном наследии, которое он после себя оставил. Это и монастыри, которые стали разрастаться по земле русской.
Да, действительно, я считаю, что он добился большого успеха в своей жизни, и это очень важный человек в нашей истории, и не только в истории России, а и всей Руси, которая была на тот момент. Как уже было сказано, что он смог своим кротким словом объединить Киевскую Русь, и можно сказать, что именно он помирил всех удельных князей на тот момент. И он помирил это не только тем, что объединил весь народ своей духовностью, а еще и своими правильными словами. То есть он был очень умным и мудрым человеком. Он сказал князьям, что если не будем мы едины, мы никогда не победим врага.
Спасибо, Дарья. У меня есть вопрос тогда историку Александру Иманову. Александр Георгиевич, вот любопытно тогда было бы спросить вас, вот историки, и с исторической, опять же, точки зрения, если посмотреть на фигуру преподобного Сергия Радонежского, так ставят ему в заслугу именно объединение русских земель, собирание, или все-таки это была заслуга тогда Ивана Калиты, да? Это же этот 14 век получается, да?
Спасибо. Да, это достаточно острый вопрос. Я бы хотел просто напомнить, что это было время очень тяжелых испытаний для Руси, России. время, когда, по словам Георгия Федотова, автора замечательной книги по истории русской святости, чуть ли не на 200 лет святость словно покинула русскую землю. И вдруг одновременно появляются такие вот натуры, как Сергий Радонежский, а тут же можно еще назвать и митрополита московского Алексия, тоже совершенно удивительную и неординарную личность. А здесь еще можно назвать его друга, младшего современника Стефана Пермского, просветителя большой уже России, который создал азбуку для коми, перевел священное писание на язык коми, молитвы на язык коми. Вдруг вот так вот одновременно появляются прямо вот целая плеяда святых, совершенно исключительных. И это не случайно, это не случайно. Все-таки вот это испытание, которое было ниспослано свыше, оно стало преодолеваться силой духовного такого вот борения. Я бы здесь обратил внимание, да, безусловно, историки, конечно, говорят о том, что Сергий Радонежский был духовником Дмитрия Донского, и он оказывал на него очень значительное влияние. Да, мы помним, что Дмитрий Донской составил духовную грамоту, и эту духовную грамоту подписал Сергий Радонежский. Эта грамота хранилась в Троицкой обители, поскольку монастыри выступали первыми такими вот архивами, где хранились самые значимые, самые важные документы. Да, он благословил его на Куликовскую битву. Да, он молился, когда эта битва шла, и словно бы духовным оком видел, как складывалась эта битва, какой она была тяжелой для русского народа, называя имена погибавших вот в какой-то конкретный час. Я бы обратил внимание на такую еще значимую роль Сергия Радонежского. Да, он оказал серьезное, очень глубокое духовное влияние на Дмитрия Донского, который выступил вот такой силой, которая сплачивает все русские земли. Но еще есть одно качество, которое мне совершенно замечательно владыка обратил внимание, что это был первый общежитийный монастырь.
Да? Странно. Я, пожалуй, ее поскольку... слышал наоборот, что он был первый отшельник. Так это преподносилось.
А поскольку
он первый, кто вот положил начало этой традиции отшельничества, что он ушел, забрался в ту глухомань, куда еще нога...
Он да, какое-то время жил в лесу, когда там... Только, наверное, звери его окружали. И есть очень интересные в житиях сведения о том, как медведь приходил к нему, и он половину своей пищи жертвовал этому дикому зверю, и тот, склонив голову, уходил. Но до этого монастыри были особо жительскими. То есть монахи жили в отдельных кельях, они обладали своим имуществом, индивидуальной пищей. И вот в 1372 году в обитель к Сергию приезжают посланцы из Константинополя от патриарха Филофея. Они приносят дары от патриарха и привозят грамоту. И в этой грамоте, конечно, патриарх высказывает благодарение, что есть такой вот светоч в русских землях. И он высказывает пожелание, чтобы монастырь его был устроен по правилам общежитийным.
И Сергий принимает именно такое. Решение, да?
Да, в общем-то, создает новый устав, и, в общем-то, это меняет действительно, меняет монашескую жизнь. Вот духовная сила монашества в это время проявляется. И именно в этом качестве, мне кажется, он был даже еще более значим, нежели вот как духовный пастырь самого Дмитрия Донского.
Но преподобного Сергия Радонежского еще называют игуменом русской земли, может быть, именно за это, за то, что он породил множество последователей. Да?
Десятки потом его учеников основывали по его типу монастыри. Но есть еще одна очень важная деталь в этом монастыре. Ведь он основывает монастырь во имя Святой Троицы. В то время тоже для Руси, да вообще для православного мира, это еще редкость, и даже трудно найти аналоги или примеры. И сам же поясняет: дабы, взирая на образ Святой Троицы, преодолевалась ненавистная вражда и разделенность мира. Чем страдала Русь? Враждебностью князей, разделенностью. И он дает образ Святой Троицы. Это такое иметь одухотворение, вот избрать такой символ. Хотя это же ведь символ, как вам сказать, это библейский, ветхозаветный. Это туда далеко надо пойти. И то в том примере мы не сможем пока вот это раскрыть, эту тайну Троицы. А он ее назвал от Священного Писания, и потом ее воплотил Андрей Рублев, ученик, воплотил. И она написана в память преподобного Сергия, который богословски раскрыл, будем говорить, суть Святой Троицы. И после у нас сейчас Троицкие храмы, Троицкий монастырь у нас в Тюмени, и по всему лицу Руси и России. Видите, как заложено? А в те времена это первый вообще храм Святой Троицы. Еще раз говорю, обращаясь к библейскому примеру древнему, который соотносит как символ союза в любви. Вот что не хватало Руси тогда. Вот что не хватало тогда князьям, враждующим.
Вот вопрос. Если человек, у человека, если нет духовного начала, вот о чем вы только что сказали, то значит ли это, что его поступки все-таки не будут иметь вот этот какой-то положительный эффект, такой глобальный положительный эффект? И, может быть, это можно как-то в истории, если покопаться, то привести?
Можно говорить, эффект положительный или отрицательный, тоже эффект.
Да.
То есть как добро и зло тоже
Значит.
Вы знаете, пока думает выступающий, я скажу. Дело в том, что у верующего есть ясный критерий – Христос и Его Слово. У неверующего нет этого критерия. Не работает моральный кодекс строителя коммунизма. Он на бумаге красив, хорош, но в действительности нет этого критерия, потому что критерий должен быть лежать в сердце, в душе. А так любой закон напиши, и человек не будет его, будет его обходить, понимаете? Под него подстраиваться, чтобы быть в тени закона, в сене закона, но не исполнять его. Поэтому разный подход. Верующий – это человек принял на веру, и это для него уже закон жизни. Конечно, этот ореол не дает ему, что он верующий, но он тут же сознает, тут же кается и тут же исправляется. И вот так идет по жизни. А неверующий, он просто подстраивает внешний закон под свои, порой, и некоторые слабости, привычки. Он для себя сам закон, как правило, нравственный. Потому что он отрицает закон божественный. Там кто-то, наверное, ответит сейчас еще.
Вообще, всякое беззаконие, творимое человеком, преступление является грехом. А грех есть исполнение воли лукавого. Вот. А если же человек, вот противопоставление греху является святость. Святость – это исполнение воли Божией. Если исполняет человек волю Божию, он стремится к святости.
Вопрос, Александр Георгиевич. При оценке исторических событий, Александр Георгиевич, учитывается все-таки нравственная составляющая и было ли это дело совершено с нарушением норм и правил, о чем говорил только что митрополит Дмитрий, или важен результат?
Деяния таких государей, таких правителей, как Петр I, они осуждаются, поскольку все-таки да, больше ущерба, больше утрат происходит от такого рода поворотов в Европу. Духовная составляющая, наверное, одна из самых важных. Если возвратиться к тому же Сергию Радонежскому, то я бы здесь еще вспомнил о том, что он стал одним из первых выразителей новой духовной практики умного делания, практики, идущей из Византии, из ихазмы, от греческого слова «исюхиа», да. Это вот как раз спокойствие, тишина, такое вот умиротворение.
Вот вы как специалист по средневековью и по древней истории, скажите, уделят ли там внимание преподобному Сергию? Даже православный просветитель уделил две страницы или сколько в честь 700-летия? Четыре.
Вы знаете, если можно, я тоже вот добавлю свое слово, говоря к учебнику. Я бы все-таки постарался создать хрестоматию истории, вернуть подлинники. Вот, допустим, говоря о преподобном Сергии, ну почему в школу не ввести воспоминания Епифания Премудрого? Он его современник. Я слышал такое мнение, еще будучи в ВУЗе учась, что якобы вот там очень все восхваляющее. Подождите, а если человек столько сделал, почему хаять-то надо? Конечно, должно быть восторженно. И, конечно, учитель история, она должна показывать те примеры подвига, и чтобы люди увлекались этим примером и повторяли в своей жизни. Чем больше будет таких подвижников, тем крепче будет наше Отечество, тем добрее, меньше разбойников будет. Поэтому почему бы не издать Епифания Премудрого как приложение к истории, и кто хочет узнать свои корни, он хоть прочитает. А то, что сделает Учпедгис, он где-то что-то в спорах напишет. Поэтому хотелось бы, чтобы, допустим, историки подумали и в каком-то кратком содержании основные исторические документы дали познакомиться нашим школьникам, и, ну, тем более нашим студентам вузов. Не уже рафинированная, какая-то процеженная, взвешенная, это уже аналитика истории. А вот именно факт, то, что Епифаний Премудрый, еще раз, был его современником, написал еще, живы были ученики, что-то там приписать верующий человек не позволит себе. Потому что если бы чего-то не было, ему бы сказали: Епифаний, да что ж ты пишешь-то? Он не уходил из монастыря. Ахас, он уходил. Смирился, оставил монастырь, когда братья не согласились с его строгостью, а потом поняли, как без строгости это плохо. И пошли опять: преподобный игумен, вернись, мы смиримся. И опять пример, где гордыня, а где смирение, терпение и пример. Поэтому вот хотелось бы пожелать историкам все-таки возвращать памятники в их том звучании, может быть, адаптировать к нашему языку, но чтобы люди почувствовали и дух времени. Ведь это же современник писал. И там и о всех сказано, событиях того времени. Поэтому вот это был бы хороший учебник, хотя бы приложение к учебнику. Ну, как бы сказать, хрестоматия историческая.
Александр Георгиевич согласился уже с вами. Правда, это не в его силах, конечно. Но хотя вот возрождается историческое общество, да, Всероссийское историческое общество, и недавно открылось отделение Сибирское или Тобольское?
Тюменское региональное отделение Российского исторического общества. И здесь именно происходило это открытие. Ну, тоже, мне кажется, достаточно знаменательно, достаточно примечательно.
Есть какие-то у вас какое-то влияние или способ доведения этой информации?
Ну вот по поводу хрестоматии я целиком согласен, это замечательная идея. нужно не столько создавать единый учебник, а вот добротную хрестоматию, в которую вернуть качество.
И для педагогов была поддержка коснуться, и, может быть, и студенты, и, конечно, может, и ученики сами бы почувствовали вот дух времени и полюбили бы тогда историю. Когда мы историю, как вот сказал наш студент, превращаем в географию только, или чередование цифр, сколько солдат, сколько коней, сколько пушек, сколько ружей, то дух-то пропадает.
Но больше ее как раз политизируют, чем превращают.
Конечно.
В цифры.
Я думаю, было бы еще интересной работой аналитической историков, чтобы кто-то посмотрел, как взяли учебники истории дореволюционные, как историю трансформировали, как это сказал Владимир Владимирович Путин, перекодировали сознание народа в советскую, ну, историю России. И как сейчас мы будем возвращаться? Может, это было бы тоже полезной аналитикой. И уйти от этих всяких кодирований идеологических, а просто чтобы каждый период, каждый век оставлял свои памятники. И из них как бы своего рода выбирать как хрестоматию этих памятников. А готовый учебник все равно будет спор, потому что сколько мнений, сколько людей и, конечно, разные цели. Мне хотелось бы тут привести еще одну вещь. Слова, недавно сказавшие святейшим патриархом Кириллом. Он говорит, вы посмотрите на всю историю. Против чего враги Руси или России направляют все свои устремления? С каким лозунгом шли люди? За веру царя и отечества. За веру народ и отечество. И всегда бьют по вере. Или вносят разногласия в веру, или раскол, или вообще просто в 20 веке гонение на веру. Разрушается вера в этой триаде, не устоит, говорит, и царь, или правитель, и разрушится народ. И, конечно, можно разорять, или, как говорится, грабить и отечество, или как раскроить, как хочешь. Вот эти вот очень мудрые слова святейшего патриарха Кирилла, они очень, прямо вот я говорю, вот в самую цель. Заметьте, на плече каждого века лозунг был нашего народа «За веру народ Отечества» или «За веру царя» всегда идет атаки на веру. И вот если уже дальше его фразу провести, особенно в наше время, к сожалению, нет линии фронта. И мы видим и снаружи, и внутри находятся, так сказать, люди, которые бы и по вере бы ударили бы хорошенько, и по царю бы ударили, ну, я имею в виду, ну, по управлению. А там, глядишь, и отечество расшатаем.
Я слышал, кто-то сказал, что линия фронта проходит сейчас через сердце человека, через его сознание. Через
это поле битвы, Достоевский сказал. В мире зло борется с добром, дьявол с Богом, а поле битвы – сердце людей. То есть фронт идет духовно и через сердце.
Спасибо большое. И завершая первую часть нашей программы, я бы хотел сказать о еще одном источнике получения очень ценной информации, в том числе и о преподобном Сергии Радонежском. Это музеи. И вот не так давно наша съемочная группа побывала в Музее изобразительных искусств в Тюмени на выставке «Игумен земли русской». И, уходя на нашу паузу, я предлагаю зрителям посмотреть.